уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Программа «Умные парни». Ростислав Ищенко с нами здесь, президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог. Здравствуйте, Ростислав Владимирович.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК». Москобот и наш телеграм-канал, где все новости. Это радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. У нас предыдущий час закончился на патриотической ноте, ну, в части Калашникова и математических уроков. А давайте сейчас тоже начнем про патриотизм, потому что вчера обнаружилось, что у хоккеиста Малкина оказался американский паспорт. И тут традиционная дискуссия. А как же так? Он вроде бы входит вот в эту «Путин-тим», а при этом имеет американский паспорт. Ну, то есть, как будто бы любит родину из-за границы. А вообще, вот эта вот корреляция, она актуальна? У тебя чей паспорт, таким патриотом ты должен быть? Или если у тебя паспорт другого государства, значит, ты не патриот какой-то?
Ну, видели, в наше время большое количество людей имеют по два и по три паспорта.
Для удобства, это
да,
говорят
и
тогда.
По четыре. Да, многие для удобства, если там человек где-то работает и регулярно живет, то зачастую, ну, это ему как минимум не мешает. Значит, я думаю, что, ну, патриотизм, кстати, паспортом не определяется, потому что, скажем, во время Отечественной войны там насчитывают до миллиона предателей, которые активно с оружием в руках воевали на стороне нацистской Германии. Все они обладали исключительно советским гражданством, советским паспортом. Это не мешало им быть предателями. Это в то же время есть люди, которые родину покинули после революции, после гражданской войны. Часть из них обладала на тот момент еще даже нансеновскими паспортами, то есть, по сути, были людьми без гражданства. Часть приняли гражданство Чехии, Югославии, Франции, значит, некоторые даже Германии. Это не мешало им быть патриотами своей страны и выступать против гитлеровской Германии. То есть сам по себе хоть паспорт на чувство патриотизма и тогда не влиял, хотя тогда он был больше привязан, сказать, человек, поскольку тогда вообще не предусматривалась практика двойного гражданства, да, то человек с паспортом определенной страны, значит, больше был привязан к соответствующему государству. Сейчас, повторяю, ну, знаете, там, а если бы, допустим, у него был бы не паспорт, а вид на жительство, значит, он точно так же мог бы там жить в Соединенных Штатах, ну, или, допустим, вид на жительство в Германии, он жил бы в Германии, значит, работал бы там, значит, или бизнесом бы занимался, и так далее, значит, мы бы тоже спрашивали бы, он патриот или не патриот.
Но сейчас почему-то вот здесь есть такая прямая корреляция, потому что так или иначе, вы же понимаете, да, что периодически всплывают новости, что у того или иного представителя российской элиты, правящей бизнес-элиты, есть другой паспорт.
Вот это вот другое дело, понимаете?
То есть даже надо спортсмена и кого-то еще разделять?
Нет, когда что? Мы говорим о, скажем, там, спортсмене, журналисте, сантехнике, даже бизнесмене, ну, там, 5-10 у него паспортов, может, он их коллекционирует. Значит, может, ему это надо действительно для удобства, да? Значит, когда мы говорим о представителе правящей элиты, то есть о человеке, который входит в состав государственных служащих или избранных депутатов, неважно какого уровня, но человек, который принимает политические решения от имени государства, то когда у него есть там второй, третий, четвертый, пятый паспорт, или даже у его родственников, то, с моей точки зрения, это уже неправильно, потому что это свидетельствует о том, что у него может быть конфликт интересов. Он у него не обязательно будет.
Особенно, если он присягу дает.
Он может быть тем самым матерым патриотом, да?
Агентом влияния, тоже так говорят.
Может быть, агентом, а может быть, матерым патриотом. Да, и, кстати, присягу, допустим, когда получает американский паспорт, приносит присягу, да, он может к ней относиться, кстати, ну, как к формальности, там, получить его, опять-таки, только для удобства. Но, повторяю, у него возможен конфликт интересов. А в политике оцениваются не намерения, а возможности. Поэтому, с моей точки зрения, когда политическая элита обладает несколькими паспортами, пожимает плечами или даже их родственники ближайшие, и говорят, а что здесь такого? Так вот здесь действительно ничто такого, здесь приходится выбирать. Либо ты можешь иметь два десятка паспортов, но тогда не занимайся государственным управлением. Либо ты занимаешься государственным управлением, но тогда изволь иметь один паспорт и одно гражданство.
Но, значит, считают это не проблемой. Вспомните, Дмитрий Песков тоже неоднократно отвечал на вопросы журналистов в части того, там, ну, уместно ли иметь какой-то еще паспорт. Уже в отношении кого были такие вопросы, я не помню. Он говорит, ну, это действительно просто для удобства. А может быть, это наша проблема в том, что мы так воспринимаем? Или все-таки это проблема, что они не оценивают? Нет, или хотят, или закрывают глаза на это?
В данном случае это проблема Пескова, что он так воспринимает. Он, как свободный гражданин свободной страны, имеет право на собственное мнение. Да? Но он является еще и государственным служащим. Да? Безусловно, в данной ситуации там ни он, ни кто-либо другой, у кого там есть второй паспорт или у кого родственники имеют второй паспорт, закон не нарушают. Да. И поэтому они могут говорить, ну, позвольте. Значит, есть закон, поменяйте закон.
Да? Тогда поменяйте закон, да. Вот я вас спрашиваю, тогда поменяйте все-таки закон или нет?
Я думаю, что да, закон следует поменять, потому что если рассчитывать, кстати, только на моральные нормы, то мораль – это абстракция. Да? У одного одна мораль, у другого другая мораль. Значит, с точки зрения одной морали убивать нельзя, а с точки зрения морали военной убивать надо, и за это даже ордена дают. Да? Значит, поэтому, да, такие вещи должны регулироваться законом, и закон в данной ситуации, с моей точки зрения, следует изменить и запретить государственным служащим или их родственникам иметь второе, подчеркиваю, ближайшим родственникам, потому что если у вас двоюродная или троюродная сестра имеет двойное гражданство, то вы на нее никак повлиять не можете. А вот если у вас дети, там, или родители, или ваши родные братья и сестры имеют двойное гражданство, тогда уже соберитесь на семейный совет и решите, что вам дороже.
Но ситуация же тогда зашла далеко, ну, в плане того, что вот, эти, вот возможность получать второй паспорт, это же давно она существует, поэтому вот если сейчас все, например, запрещается, это же будут кричать опять железные занавеса, как же так и так далее. Ну, то есть вот этот проект национализации элит без вот этого законодательства, он возможен или нет? Без вот этого закона, например, запретительного?
Ну, понимаете, например, существуют сферы деятельности, в которых люди ограничены, допустим, в выезде за рубеж.
Конечно, да? Силовики, например.
Да, например, силовики. Значит, ну, это же нарушение гражданских прав. А чего, собственно, им запрещать выезд за рубеж? Они же патриоты. Наверное, более патентованные патриоты, чем любые другие.
А вдруг их там в заложники возьмут,
пытать будут? Они выбрали себе профессию родину защищать, да? То есть они патриоты по определению. А им вроде как не доверяют, ограничивают возможность их выезда за рубеж. Но правильно, кого-то могут взять в заложники, кого-то под надуманным предлогом арестовать, кого-то вообще там где-нибудь втихую утопить там, и так далее. Значит, с точки зрения государственной безопасности, ты выбираешь эту профессию, ты несешь определенную ответственность. Поэтому да, безусловно, сейчас нельзя взять и сказать, знаете, ребята, вот сегодня мы приняли закон, а завтра, пожалуйста, все государственные служащие, у которых есть второй паспорт, или у родственников есть второй паспорт, давайте на выход, да? Но можно же создать определенный переходный период, да, когда, например, мы говорим о возвращении капиталов в страну, да, и когда речь идет, скажем, об налоговой амнистии, да,
да.
Значит, или об амнистии по поводу возвращаемых капиталов. Мы же не говорим так, значит, вот, значит, мы приняли закон, да, сегодня, значит, и если вы не успели до принятия этого закона их вернуть назад, то все, что вы не ввезли, это нелегально. Мы говорим, мы принимаем закон, вот вам есть определенный период, да, для того, чтобы в течение этого времени вы посидели, подумали и решили, что вам дороже, дальше укрывать деньги где-то там в офшорах или за рубежом, или вернуть их на родину, значит, и уплатить налоги с них, да, значит, по какой-то там разумной ставке. Точно так же и здесь. Мы принимаем решение о том, что с точки зрения национализации элиты, с точки зрения интересов государства, если ты идешь на государственную службу, да, ты это делаешь сознательно, у тебя есть определенные привилегии, в частности, ты принимаешь решение за все остальное общество, и твои решения воздействуют на всех остальных людей. Значит, соответственно, у тебя есть определенные ограничения. С моей точки зрения, это нормально. А сколько паспортов у хоккеиста, мне, честно говоря, все равно.
В любом случае, они играют же за сборную России, по факту-то. По ну, факту, по крайней мере, Евгений Малкин.
Я понимаю, мне, честно говоря, все равно, сколько у него паспортов. Если даже он послезавтра захочет играть за сборную Соединенных Штатов, это будет его выбор, это, может быть, будет неприятно его болельщикам, да, там или кому-то еще. Но с точки зрения интересов государственной безопасности, или с точки зрения интересов государства и общества, этот его выбор никак на нас с вами не повлияет.
Юра Каменков говорит, второй паспорт наносит на поступки чиновника отпечаток аферы. Вся его деятельность начинает приобретать вид колониальной администрации, сводится к агрессивному хищническому заработку в России для спокойной благополучной жизни за границей. И следом еще вопрос. Вот не в паспорте дела, а в присяге. Посчитайте, какую присягу он дал и отрекся от своей родины тогда, говорит Ипатий. И тут еще вас спрашивали, если вы говорите, что присяга ничего не значит, только ее же все-таки дают при вступлении, например, в российское гражданство. Это что, права и слова не значит, слова же все-таки что-то
понимаете,
значит. Понимаете,
каждый человек определяет принесение присяги, да, по-своему. Для кого-то это, знаете, раз и навсегда, а для кого-то это формально для того, чтобы получить бумажку, которая облегчает ему жизнь. Вот, например, германская армия, да, была, ну, из всех мне известных случаев, как гражданских, так и военных, наиболее привержена присяге. И когда в 1936 году, значит, Бломберг, тогдашний главнокомандующий, составил, министр обороны, прошу прощения, составил присягу в соответствии с, ну, вернее, присягу с Лихенау, но, так сказать, подписал ее Бломберг, значит, и в соответствии с которой военнослужащие присягали лично Гитлеру, да, это обеспечило ему преданность армии фактически до последнего момента, потому что для немецкого офицера нарушение присяги было чем-то невообразимым в принципе. Но да, это не помешало значительному количеству офицеров и генералов германской армии нарушить эту присягу и составлять заговоры против Гитлера. Тем не менее, несмотря на то, что с точки зрения их сословия и их сообщества, это было что-то невообразимое, проще было умереть, чем нарушить присягу. Да? Тем не менее, это им не помешало, потому что в какой-то момент они сочли, что их долг перед Родиной, перед Германией, выше их присяги, которую они приносили.
Ну, значит,
и каждый человек в каждый отдельный момент вот этот самый свой долг перед Родиной, перед семьей, перед самим собой, он определяет, исходя из своего прошлого и настоящего, из своего воспитания, из своих моральных норм
даже, да,
и потребностей тоже.
Потому что здесь же как получается, неоднократно звучали тезисы, я думаю, что вы сами слышали, что люди, которые имеют двойные паспорта здесь, например, в части там какого-то чиновничьего аппарата, например, или родственники, которые живут за границей, воспринимает это место, Российскую Федерацию, как место для зарабатывания денег, а потом они уезжают туда.
Я вам еще раз говорю, что с моей точки зрения, как раз чиновник, то есть государственный аппарат,
понятно,
чиновники,
конечно,
депутаты и так далее, не имеют права иметь второй паспорт. Это, так сказать, с моей точки зрения, должно быть нормальное ограничение, связанное с их профессиональным выбором. Да. Их же никто не заставляет идти в чиновники или в депутаты.
Конечно.
Да? Тут же нет такого, что вот вы родились в семье депутата, значит, вы обязательно должны стать депутатом. А если вы родились в семье маршала, значит, вы обязательно должны стать маршалом. Да? У нас же не кастовая система. Значит, вы сделали свободный выбор. Если не хотите, то, как говорит Медведев, идите в бизнес.
А тут еще такой момент, в памятнике, памятник Евгению Примакову открыли, так торжественно довольно открыли, значит, Владимир Путин охарактеризовал, как это все, памятник человеку огромного масштаба, появилась она в сквере перед зданием МИДа, и 29 октября Примакову, который был когда-то министром иностранных дел, возглавлял правительство, руководил службой внешней разведки, ему исполнилось бы 90. Скульптуру создал скульптор Франгулян. Он раскрыл его символику, в ней зашифрован даже разворот над Атлантикой. Но мы все понимаем, о каких событиях идет речь. Но тут вдруг вчера заговорили, а чего так спешно, а чего так, почему около МИДа, почему не Громыко, почему Примаков? Ну вот как-то так.
Ну вы знаете, если бы поставили в памятник Громыко, тоже можно было бы спросить, а почему не Примаков, а почему не Гончаров?
А, все-таки равнозначно.
Нет, ну понимаете, всегда, нельзя же напротив МИДа поставить памятники всем, да? Значит, с моей точки зрения, Примаков действительно был, ну, мне как-то довелось с ним общаться пару раз, значит, и тут я как раз мнение Владимира Владимировича разделяю, он-то его лучше знает, да, но Примаков действительно личность огромного масштаба, и я думаю, что его, в общем-то, вклад в дело создания современной России, да, в ее поднятие из руин, недооценен и, наверное, никогда не будет оценен полностью. Ну, не повезло ему в какой-то степени в таком публичном, да, в публичном позиционировании. Значит, ну, опять-таки, можно было, наверное, поставить памятник Примакова напротив дома правительства, можно было где-нибудь там во дворе здания внешней разведки. Ну, решили напротив МИДа. Он был действительно министром иностранных дел и, наверное, одним из лучших министров иностранных дел из советского и постсоветского времени, да, скорее всего, и до советского времени тоже. Значит, поэтому, с моей точки зрения, вполне естественный выбор места, значит, и выбор фигуры. Если есть желание или необходимость поставить памятник Громыко, который, кстати, тоже был прекрасным министром иностранных дел, то, наверное, можно найти место и для его памятника.
Ну, тогда действительно, так или иначе, всегда возникает вопрос. Помните, даже про Калашникова, которого мы уже сегодня упоминали, тоже вот этот вот памятник на Садовом кольце.
Ну, вот смотрите, вот я там прочел недавно, что где-то уже не помню, там не то в Сибири, не то за Полярным кругом, там поставили памятник Сталину, да? Но я же тоже могу спросить, почему Сталину, почему не Ленину? Почему не Марксу, почему не Энгельсу? Почему не Плеханову? Ну, таких почему можно задать? Почему там, почему не тут?
Значит, почему так быстро, да, почему или так долго? Да,
почему именно сегодня, а не именно вчера? Потому что всегда что-то происходит сегодня, а не вчера, а что-то произойдет завтра.
И мы снова будем с вами на эту тему разговаривать, почему кому-то ставят памятники или не ставят. Но тут еще, в частности, в «Коммерсанте» писали, что вот про то, что Владимир Путин сформулировал для себя метод Примакова, пользовался им в повседневной жизни президента России. Ну, это вот большой репортаж, если вдруг кто-то хочет почитать, посмотреть. Просто действительно, я обратила внимание, что вот эта вот дискуссия, а почему этому, а почему тому, мы же любим копаться в прошлом. Мы вот постоянно пытаемся найти какие-то то ли точки над «и» расставить, то ли давайте определим, а вот Примаков был таким или вот другим, а или все-таки Громыко был лучше, а вот Сталин был тиран или индустриализатор. И вот про пакт Молотова-Риббентропа вы наверняка же слышали, вот этот скандал вокруг дилетантских чтений. Почему мы постоянно в прошлом копаемся? Почему нам постоянно что-то не нравится?
Ну, во-первых, человечеству свойственно интересоваться своим прошлым, потому что, не зная прошлого, не построишь будущего. И, в принципе, не будешь понимать, в каком настоящем ты находишься.
Вы считаете, что это вот прям так?
Да, безусловно, прошлое – это огромный опыт. Все, что происходит сегодня, когда-то в прошлом уже происходило. И если вы хорошо знаете, что происходило вчера, позавчера и до нашей эры, то вы можете более адекватно оценивать события сегодняшнего дня. Поэтому копаться в прошлом совсем неплохо. Плохо, когда в прошлом копаются дилетанты, значит, и ищут в прошлом сенсацию. У нас с тех пор, как все научились читать и писать, а при помощи интернета получили доступ к огромному массиву информации, которые их неокрепшие мозги переварить не в состоянии. Значит, они ищут, значительная часть людей, вышла даже большая часть людей, ищут простые объяснения сложных процессов. Отсюда постоянно рождающиеся теории заговора. Отсюда, кстати, постоянные вопросы, а почему поставили памятник этому, если мне лично нравится другой? Да. Нравится другой, пойди поставь другому. Организуй сбор средств. Напиши соответствующие письма, получи выделенное место по территории.
Ну, как раз будут же, ты можешь написать письмо, но какая-то комиссия будет смотреть, целесообразно это, нецелесообразно,
поверьте,
нужно,
мне, не нужно. Если большая часть граждан Российской Федерации, или даже не большая, а порядка 10-20 миллионов, будет мечтать поставить памятник Мишке-Япончику, то и Мишке-Япончику памятник поставят, место под него выделят, а деньги могут собрать те 20 миллионов, которые хотят.
Ну, вспомните скандал с Маннергеймом. Ну, вспомните, ну, скандал был.
Так, подождите, скандал с Маннергеймом, а что, значительная часть российского общества мечтала поставить памятник или открыть доску Маннергейма?
Вы только что сказали, что идите, соберите деньги, найдите подписи, соберите.
Это была идея, да, нескольких чиновников, да. В общем-то, я даже понимаю смысл и содержание этой идеи, да, Маннергейм действительно личность неоднозначная, потому что он был и достаточно крупным русским военачальником, причем служил в том числе и по линии разведки, так он был офицером генштаба. Значит, и во время межвоенного периода и в ходе войны, несмотря на то, что он был врагом советской власти, его отношение к российскому государству было далеко неоднозначным. И Маннергейм и вывел Финляндию из войны в 1944 году, и успел еще и с Гитлером повоевать. И, как вы знаете, Маннергейм сохранился в качестве финского политика и в послевоенное время практически единственный. Там уже даже король Михай там, в Румынии в 1946 году был отрешен от власти, а Маннергейм, по большому счету, так до смерти остался для Финляндии крупным моральным авторитетом. То есть идею этих людей я понимаю, да, но то, что она абсолютно не воспринималась и не могла быть воспринята российским обществом, да, значит, это тоже понятно. И поэтому, с моей точки зрения, при всех их благих пожеланиях, да, установка доски Маннергейму была неактуальна и неправильна. То есть, если вы вообще считаете, что он достоин увековечения своей памяти, ну, значит, работайте с обществом и объясняйте ему, почему. Угу. Значит, а не делайте это явочным порядком. Вот когда получите поддержку, я говорю, когда у вас будет 20 миллионов, да, так, которые вас поддержат, и выходят на демонстрации, и пишут письма, говорят, хотим памятную доску Маннергейму именно в этом месте. Так, вот тогда и будете ее ставить.
Тогда вот эта вот история вокруг дилетантских чтений, это получается какая-то самоцензура, это какая-то боязнь, или что это такое было-то, если мы хотим действительно, чтобы, ну вот, эта точка зрения была, или та точка зрения. Или тогда получается, что мы копаемся в прошлом сообразно тому, что происходит в настоящем.
Я еще раз повторяю. Люди, которые организовывали установку памятной доски Маннергейм, достаточно хорошо знают нашу историю. Да?
Да.
И достаточно хорошо знают, повторяю, что Маннергейм был личностью далеко не однозначной и не всегда был нашим врагом. Значит, очевидно, они считали, хотя это вопрос спорный, но очевидно, они считали, что он достоин увековечения, в том числе и в российской истории. Да? Повторяю, это вопрос спорный, но он, по крайней мере, может обсуждаться. Так вот, с моей точки зрения, поскольку такая позиция имеет право на существование, они должны были ее выносить на общественное обсуждение и объяснять этому самому народу, да, который о Маннергейме знает вообще только, что это самое, он воевал...
Из Христомасии.
Да, в 1939-1940 году воевал против Советского Союза, и в 1941-1944 году воевал против Советского Союза, и больше ничего, да. И то, а многие вообще узнали о Маннергейме, когда доску устанавливали. Значит, так вот, они должны были объяснять свою позицию, а не устанавливать доску просто так, прекрасно зная, какие настроения в обществе бытнуют по отношению к тому же самому Маннергейму.
А в Минкульте, в музее, в магазине объяснили, что отменили дилетантские чтения вокруг пакта Молотова-Риббентропа, потому что не хотят, считают это сами неэтичным в преддверии Дня народного единства и 75-летия Победы. Это самоцензура или что это, как вы считаете?
Вот, не
или
знаю,
так объяснили?
Это их решение, на чем оно основано, я не знаю, да, потому что как раз с моей точки зрения... Не просто пакт Молотова-Риббентропа, там целый комплекс документов. Там, во-первых, два договора, да, значит, второй договор о дружбе и границе с Германией после уже разгрома Польши. Это достаточно сложная, продолжительная, интересная, актуальная и выигрышная для Советского Союза дипломатическая игра. Причем, опять-таки, неоднозначная, но в рамках того времени и в рамках тех правил она велась абсолютно по правилам, значит, по этим самым, по стандартам, то есть выиграли на поле противника, используя правила, навязанные противником. Так, опять-таки, это надо объяснять, это не надо скрывать. Значит, да, там с точки зрения сегодняшнего дня, да, и, значит, сегодняшняя, я бы даже не сказал дипломатическая, но бытующая общественная морали, там есть несколько скользких моментов. Но опять-таки, так надо объяснять, что, допустим, когда самое человечество в каменном веке поедало себе подобных, да, они так жили...
Были такие условия, да, были, просто.
Они так жили, да, так было правильно.
А получается, мы трактуем историю сообразно тому, что сейчас, куда дует ветер, сейчас.
Вот это как раз самое опасное. Трактовка истории с точки зрения сегодняшнего дня.
Давайте после новостей продолжим. Ростислав Ищенко у нас здесь, президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог. После информационного выпуска ваши звонки тоже будем принимать.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы продолжаем с Ростиславом Ищенко, президентом Центра системного анализа и прогнозирования, он же политолог. Сообщение. Рыжий пишет. Почему нет памятника товарищу Сталину? Вот к вопросу о том, а почему этому, а почему тому есть? А почему этому нет?
Ну, во-первых, я уже сказал, что где-то там есть, да?
Но это где-то там, это не Смоленская площадь, например.
На Смоленской площади нельзя поставить памятники всем. Тем более Сталин на Смоленской площади не работал. Ну, я бы еще вы помнили, если бы спросили, почему
говорю.
В Кремле нет памятника.
Условно говорю.
Не вот. Но, опять-таки, знаете, вот там сейчас, да, восстанавливают, где-то, вернее, там где-то ставят памятники Николаю II, да?
Да.
Хоть, опять-таки, фигура далеко не однозначная, но, тем не менее, есть люди, которые считают его достойным памятника и ставят, да? Угу. С моей точки зрения, это достаточно нормальная для нашего общества ситуация, потому что если есть, скажем, памятники Ленину, да, и если есть люди, которые до сих пор поддерживают идеи ленинизма, да, или руководствуются да. ими, то, соответственно, для баланса и памятники его оппоненту тоже должны быть. Знаете, у нас всегда восхищались, что возле британского парламента стоят памятники Карлу I и Кромвелю, да, значит, но при этом, как только доходило дело до собственной территории, сразу же начинали выяснять, кто памятников достоин, кто недостоин. С моей точки зрения, если есть память о людях, да, то должны быть и памятники. Значит, и думаю, что да, должны быть и памятники Сталину. Значит, возможно, не на каждом углу, да, там и не в каждом сквере. Но если в стране будет стоять несколько памятников в памятных местах, ничего страшного от этого не будет, потому что память-то и так сохранилась. Более того, с моей точки зрения, для возвеличивания Сталина вот время, кстати, послехрущевское и особенно время перестроечное сделало значительно больше, чем, кстати, так называемая эпоха культа личности. Потому что в это время, значит, не просто рассказывали о нем очень много, так сказать, негатива, но зачастую, мягко говоря, и привирали. А потом, когда народ столкнулся с ситуацией, что те, кто, так сказать, обещал золотые горы, погрузил его в хаос, значит, прекрасных 90-х, да, значит, то, соответственно, возникла противоположная реакция. Но если эти люди поступили так плохо, и при этом они же ругали товарища Сталина, значит, наверное, товарищ Сталин был очень хорошим человеком. Поэтому давайте теперь будем его любить. И поэтому, если вы, знаете, посмотрите на динамику, да, то, скажем, накануне перестройки о Сталине далеко не так помнили, да, и далеко не так его превозносили к концу брежневского правления, угу. там, как его стали вспоминать и превозносить как раз после Михаила Сергеевича и после хаоса 90-х. После этого вполне нормальная реакция общества на подобного рода ситуацию.
Но с вашей точки зрения, Ярослав Владимирович, как долго и почему, самое главное, даже не как долго, а почему вот эта вот историческая дубина, иначе как это еще назвать, она настолько эффективна в нашем обществе? Ну, то есть, вот стоит какую-то дискуссию. Одни говорят, либо замолчите, никогда об этом не говорите, а другие говорят, нет, давайте все-таки вот обо всем поговорим.
Понимаете, эта историческая дубина, она не только в нашем обществе настолько эффективна. Мы долго рассказывали о том, какое прекрасное, толерантное американское общество, как бывшие, значит, стороны гражданской войны там братаются, любят друг друга, флаги конфедерации висят где попало. Ну и посмотрите, всего-то произошел раскол элит, столкнулись две группировки, да, чуть не довели дело до гражданской войны, и давай сносить памятники, рвать флаги конфедерации. В смысле, прошло уже 150 лет с тех пор, как они воевали, да. Сменилось несколько поколений, которые друг другу ничего, в принципе, не имели. Стояли эти памятники по всем городам юга. Это их история, это вполне понятно. Значит, и вдруг сегодня, да, историю начинают привлекать для актуализации современной политики. Опять-таки, почему?
Тоска по Советскому Союзу, вы считаете, вот, например?
У нас, нет, у нас не только тоска по Советскому Союзу. Во-первых, есть, я бы сказал, тоска по империи. Потому что Советский Союз восстановить невозможно. Советский Союз – это достаточно специфическое образование. Это слияние нескольких государств, в которых у власти стояла коммунистическая партия. Причем слияние во многом вынужденное, потому что коммунисты Таджикистана, Узбекистана и даже Украины и Белоруссии прекрасно понимали, что без единства с Великоруссией они просто власть не удержат. Ну, например, Прибалтики. Там были провозглашены советские республики и были раздавлены советские республики. Или, кстати, Финляндия, в которой упомянутый сегодня Маннергейм быстро и эффективно раздавил советскую власть и выиграл гражданскую войну. Значит, поэтому это достаточно, кстати, кратковременное, да, это миг в нашей истории. Образование, которое существовало в границах Российской империи, которое фактически было ее наследником, но это идеологическое образование, кстати, однопартийное там, и так далее. Значит, а у народа действительно есть тоска по империи, это вполне естественно у любого народа, да, есть, всегда возникает тоска по землям, которые когда-то ему принадлежали. Посмотрите, как немцы воевали за Эльзас-Лотарингию, или как сейчас они вспоминают о Силезии, о Померании, там, о Калининградской области, кстати, о Восточной Пруссии и так далее. Значит, да, это когда-то были их земли, были, они были населены немцами, там немцев давно нету, да?
А вот
но воспоминания есть.
Воспоминания есть, но на основе воспоминаний можно действительно построить какую-то новую империю? Вот как, знаете, как говорят, вот сейчас мы живем в эпоху полицентричного мира. Есть Запад, есть Восток в виде Китая, а вот мы будем то, что сейчас это СНГ. Вот это вот все будет вот у нас такое.
Вы понимаете, вот, например, Европейский Союз, да, за последние 20 лет, значит, называли и, значит, объединением свободных государств, называли и почти федеративным государством, и даже называли неоимперией в разные периоды, значит, его жизни, потому что в разные периоды его жизни даже европейские политики по-разному смотрели на то, как должен быть организован чисто внутренний Европейский Союз. И сейчас, кстати, Франция и Германия пытаются создать из Европейского Союза Европейскую империю под своим руководством, а большое количество этих бедных, но крепливых соратников, значит, хотят, наоборот, его несколько децентрализовать, но при этом германские деньги продолжать в себя, сказать, закачивать. Значит, поэтому любая империя, да, когда мы говорим об империи, это не какая-то раз навсегда застывшая данность. Даже формы имперских образований в разные времена и в разных государствах были различными. Например, существовавшая одновременно Российская, Британская и Французская империя друг от друга отличались.
Конечно.
В том числе и Французская и Британская, кстати, две колониальных империи имели достаточно существенные отличия друг от друга. Да? Значит, поэтому сегодня, когда мы говорим об России как об имперском пространстве, то это, во-первых, метод организации общежития разных народов, потому что все-таки Россия всегда была, есть и будет многонациональным государством. Она такая с момента своего возникновения. Коренные российские территории, бывшее Владимиро-Суздальское княжество, это как раз место смешения славянских и угрофинских народов. Угрофинские постепенно были просто ассимилированы славянами, да? Значит, а в VI веке граница славян и угрофинов проходила по Днепру вообще-то. Следовательно, даже вот регион от Днепра и дальше на восток – это место ассимиляции славянами и угрофинов. То есть это уже тогда было место взаимодействия разных народов, и она такое и осталась. То есть Российская империя в свой состав включила огромное количество народов, причем не истребила, а именно включила. И не потому, что русские были такими хорошими, а цари были такими добрыми. Просто освоить эти огромные пространства в зоне вечной мерзлоты и тайги только своими силами было физически невозможно. Значит, для того, чтобы вот эти пространства были освоены, для того, чтобы они подчинялись русскому государю, значит, было необходимо, чтобы народы, которые жили на этих территориях, почувствовали выгоду от присоединения к российскому государству.
А сейчас мы пытаемся, ну вот как говорят...
А вот сейчас мы пытаемся действовать так же, потому что когда мы говорим... Когда мы говорим, что мы... в Евразес строим, или в Евразиатском экономическом союзе, да, мы строим объединение, в котором выгодно работать всем, то есть мы получаем синергетический эффект. Не мы кормим, не нас кормят, не мы одалживаем и не мы одалживаемся, а мы пытаемся выстроить систему таким образом, чтобы вместе мы зарабатывали больше, чем по отдельности.
Конечно, но при этом рядом есть Китай, например, на который смотрит Казахстан. А рядом с Белоруссией есть Европейский Союз или Соединенные Штаты Америки, или даже тот же самый Китай.
Ну, Соединенные Штаты процессы... Америки рядом с Белоруссией, это для меня новость, ну ладно.
Ну, Болтон не так давно приезжал просто в Белоруссию, поэтому...
Так и Путин летал в Мексику, это же не значит, что Россия рядом с Мексикой.
Нет, в плане интересов, я же не говорю по пространству. Поэтому на какой основе можно вот действительно им предложить, что, ребята, давайте с нами работать? Но мы тогда работаем как? Как антагонисты проектам Запада и Востока? Или как-то вместе с ними, но мы просто больше?
Подождите. Во-первых, на какой основе можно им предложить, если им уже предложили, они согласились? Ведь Евразиатский экономический союз уже существует, причем расширяется. Причем никто никого палкой не загонял. Я что-то не помню, чтобы российские палки, десантники конечно. Высаживались в Астане и заставляли Назарбаева подписывать соглашение.
Нет, конечно, но да? критикуют за невозвратные кредиты, например, что мы списываем, даем и списываем. Нет,
вообще-то своим партнерам по Евразес мы никаких кредитов не давали и не списывали. Мы списываем безвозвратные советские кредиты, которые были выданы Клинтон 40, 50, а то и 60 лет назад странам Африки и Латинской Америки, которые никто никогда не собирался отдавать. Даже тогда их не собирались отдавать. Но и тогда Советский Союз взамен этих кредитов получал и экономические, и политические, военно-политические преференции на соответствующих территориях. Эти кредиты тоже не просто так выдавались. Хотя не всегда эффективны были, но выдавались не просто так. И сейчас, когда их списывают, Россия взамен получает определенные экономические, военно-политические преференции на тех же самых территориях. И просто активно вытесняет из весьма интересных в плане экономического освоения государств и территорий, вытесняет тех же самых американцев и европейцев. Но вы спросили, кем мы собираемся быть. Угу. Значит, мы собираемся, это не значит, что мы будем, но мы собираемся конечно. Сотрудничать в рамках Большой Евразии, да, от Лиссабона туда, до Шанхая и Куала-Лумпура, или, как там говорили, до Владивостока. То есть это вполне нормальное, логичное объединение, где все заинтересованы. Китаю нужен европейский рынок, пока нужен, по крайней мере. Европе нужны китайские товары, и китайский рынок тоже нужен. Россия здесь работает и как транзитный партнер, и как государство, обеспечивающее безопасность, и как государство, обладающее определенным достаточно узким спектром, но интересных и нужных технологий, значит, и как государство, обладающее огромными сырьевыми ресурсами и так далее. Угу. То есть мы все друг в друге заинтересованы. И мы все реально можем вместе весьма интересно, интенсивно развиваться и богатеть. Но существуют древние политические предпочтения. Вот, например, Европа всегда видела себя партнером Соединенных Штатов, уже младшим братом Соединенных Штатов. Сейчас, когда Трамп приезжает и говорит, вы должны платить за себя сами, говорят, как же так?
Мы же так привыкли.
Да, да. Они говорят, ну вы же нас приучили. Кстати, Россия тоже на постсоветском пространстве часто это слышала, когда говорила, ну теперь будем жить по справедливости. Говорили, нет, давайте по-братски все-таки. Значит, сейчас Соединенные Штаты с этим же сталкиваются в Европе. Но тем не менее, Европа все равно исторически, ментально тяготеет к Соединенным Штатам. Там не сменилась еще та политическая элита, которая сделала себе карьеру на Евроамериканском Союзе. Значит, поэтому мы не знаем, как поведет себя Европа в ближайшем будущем. Для нее действительно, для того, чтобы сохраниться, для Европы, ей вот этот вот огромный Евразиатский союз от европейского Бреста и до Шанхая необходим жизненно. Россия и Китай как-то это переживут, Китай с большими трудностями, Россия с меньшими переживут. Европе это необходимо, но мы же не можем принять решение за европейцев. Поэтому идеально, да, это когда мы действительно создадим это огромное экономическое объединение, которое потом будет получать какую-то политическую нагрузку, главное не спешить, вот, и действительно будем все вместе работать и богатеть, но мы готовы и к тому, что это не произойдет, и нам придется работать в хаотизирующемся мире. С этой точки зрения, опять-таки, Россия действительно самодостаточное государство, поэтому, когда всем будет совсем плохо, нам будет немножко лучше.
Вот оно как.
Это не значит, что нам будет совсем хорошо, да, но когда остальные будут подыхать, мы будем только чихать.
Вау, ничего себе, вот этот прогноз. Скоро, возможно, будет назвать доктор Ищенко практически.
Нет, я не говорю, что так будет. Но да.
Я скажу
из того, что все-таки события будут развиваться по лучшему варианту, потому да. что даже приход к власти Трампа в Соединенных Штатах и сейчас появление новых европейских элит показывает, что на Западе есть вполне адекватные здоровые силы, которые, не от большой любви к России, а от понимания того, что надо их государствам, пытаются изменить политику своих стран. Но сумеют они или не сумеют, тайна сия велика есть.
Хорошо. 7373-948, телефон прямого эфира. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Да.
Это Виктор Михайлович.
Виктор Михайлович, пожалуйста.
Вот хочу немного возразить Ростиславу.
Пожалуйста.
Он сказал, что тоска по имперскости, а на самом деле тоска по-другому, по справедливости. И что мешает, допустим, заинтересованным лицам произвести анализ положительных и отрицательных сторон Советского Союза и устранив отрицательные, построить общество с, в основном с положительными чертами.
А, вот, вот почему тоска-то. Вот, и причем еще здесь про проблему мифологизации можно тоже поговорить.
Во-первых, Александр, во-первых, тоска по справедливости – это, кстати, все равно, что это самое, тоска по этому самому, по морали. Ищет, которая, опять-таки, абстрактная, в разных обществах предусматривает разную модель поведения. Для кого-то кажется справедливым все поделить поровну, а для кого-то кажется справедливым все поделить по уровню трудового участия. А затем выясняется, затем возникает проблема, как определять этот уровень трудового участия, кто приносит обществу больше пользы, что, собственно, общество должно оплачивать. Но вот пока что лучшего варианта, чем соотношение спроса и предложения, не нашли. Если ваши услуги мне нужны, я буду платить за них дорого. Если не нужны, ради бога, живите сами, как знаете. Значит, это, конечно, тоже не идеальный вариант, но более, кстати, адекватных индикаторов нету. Что касается взять у Советского Союза все хорошее, оставить в прошлом все плохое, то, ну, как вам сказать, есть там тяжелая атлетика, да, а есть футбол. И в каждом виде спорта есть что-то хорошее, а что-то не очень хорошее. Ну, нельзя скрестить тяжелую атлетику с футболом, значит, и взять оттуда все хорошее, оттуда все хорошее, и сделать что-то среднеарифметическое. Да, потому что есть система, и система действует только как система. Система социалистическая имеет свои достоинства и имеет свои недостатки. Я бы даже сказал, заложенные в эту систему коренные пороки, которые в результате и ведут к ее вырождению. Значит, есть система капиталистическая, которая имеет свои достоинства и свои недостатки, и тоже заложенные в нее коренные пороки, которые тоже ведут к ее вырождению. Но взять, отрезать половину одной системы, половину другой
создать
системы...
Создать что-то идеальное хочется.
Да, и их скрестить, это физически невозможно. Но это пытался сделать Горбачев, рассказывая о конвергенции. Значит, ну, то, что, ну, получилось, да, то, да. Что, то, что получилось, видели. Значит, я думаю, что повторять вряд ли кто-то, кстати, хочет. Есть это самое, механизм, так сказать, социального государства, да, вот, то, что пытаются сейчас построить в России в рамках капиталистической системы. Но он тоже крайне неустойчив, потому что вот этот вот уровень социальности зависит от адекватности элит. Значит, а никто вам не может гарантировать, что сменяющиеся поколения всегда будут адекватны, потому что...
Но как получается, что есть страны, где работают институты, вне зависимости от того, кто находится наверху, а есть страны, в данном случае, как наши, где все-таки присутствует жесткая вертикаль?
Вы знаете, в этом самом, в 20-30-е годы вся Европа, значит, пищала и плакала, и рассказывала о том, как прекрасно, динамично... развивается Советский Союз, и что это светлое будущее всего человечества. Европейская интеллигенция, причем совершенно не коммунистическая, была буквально влюблена в государство рабочих и крестьян. А уже в 50-е и 60-е годы та же европейская интеллигенция, причем и коммунистическая тоже, уже очень не любила Советский Союз и рассказывала о том, какая это порочная система. Вот, поэтому говорить о том, что где-то есть государство, которое там во многих поколениях, да, удерживают какую-то сбалансированную систему, невозможно. На самом деле Запад буквально еще в 20-30-е годы был болен фашизмом, то есть тоталитаризмом, по сути дела. И ни о какой там системе сдержки противовеса в речи не шла, шла исключительно о жесткой вертикали. В России на сегодня не существует в реальности жесткой общественной вертикали. Существует жесткая управленческая вертикаль, которая неизбежна для такого огромного государства, да. Значит, но как раз общественная мысль в России, пожалуй, намного свободнее, чем в тех же Соединенных Штатах, где местное население говорит, что если ты не либерал, тебя просто никуда не пустят и не позволят высказывать собственное мнение. Значит, опять-таки, это в России навечно? Нет, это зависит от адекватности элит, потому что действительно другая власть может прийти, значит, и, как она говорит, закрутить гайки, и, как просит народ, подарить ему единственно верную идеологию. Только те, кто просит, думают, что это будет идеология коммунизма, и могут подарить единственно верную идеологию либерализма, консерватизма, чего угодно.
Ну, или если среди люди тоскуют по черным воронкам, они уверены, что за ними-то не приедут.
Ну да, это
например.
Тоже.
А у нас еще тема есть про современность уже, потому что очередная пенсионная какая-то реформа, и если реформой вообще можно назвать, готовится, а по поводу пенсионного продукта, где люди уже сами добровольно будут что-то откладывать, потом им это дадут и так далее. Смысл в ней какой?
Ну, понимаете, когда возникала нынешняя система пенсионного обеспечения, во всем мире была немножко другая ситуация. Это же, ну как, солидарная система предполагает, да. Что работающее поколение оплачивает стариков. Не я себе накапливаю на жизнь, платя пенсионные взносы.
Но при этом вы же тоже сами себе накапливали.
Нет. Когда я плачу пенсионные взносы, это я плачу на содержание тех, кто уже вышел на пенсию. А следующее поколение будет содержать меня. Так вот, пока следующее поколение были более многочисленные, чем предыдущие, эта система работала. Когда следующее поколение стали малочисленными, значит, эта система работать перестала, она стала погружаться в долги. И на сегодня во всем мире, в принципе, нету ни одного государства, которое бы нашло способ преодолеть этот пенсионный кризис. И честно, наверное, было бы просто сказать, знаете, дорогие друзья, значит, государство больше вообще не в состоянии обеспечивать гарантированную пенсию. Поэтому это могут делать там, ваши, непосредственно, работодатели, как это, кстати, было там, во всей Европе до 20-х, и в России тоже там, до 20-х, до 30-х годов. Значит, это могут делать, можете вы делать вы сами, пожалуйста, вы получаете там 100 рублей, берите 10 и откладываете себе на старость. Можете вообще жить без пенсии, предполагая, что, может быть, вы будете работать до 70, а больше не проживете, и так далее. То есть каждый может распоряжаться своим будущим сам, как хочет. Ни одно государство этого не может позволить сказать. Ни Соединенные Штаты, ни Россия, ни Китай, никто, потому что это будет социальный взрыв. Люди просто привыкли к тому, что пенсия должна быть. Да? Значит, весь мир в пенсионном кризисе. Как он из него будет выходить, никто не знает. Вот, поэтому все пытаются найти какую-то новую, значит, эффективную систему, которая позволит быть волкам сытым, и овцам, и овцам целым. Пока ни у кого не получается.
Но видите как, здесь же еще претензии предъявляются к тому, что, например, продлили вот эту заморозку пенсионных накоплений, когда, по сути, уже, когда это было первый-второй год, люди думают, ну, нам же вернут и так далее. А сейчас такое впечатление, что уже никто не думает, воспринимает это как некое рядовое событие.
Я считаю, что независимо от того, какими благими намерениями руководствовалось правительство, когда производило заморозку пенсионных накоплений, это было абсолютно неправильное решение, потому что правительство должно соблюдать свои обязательства. Если оно заявило, что вот, так сказать, ваше накопление, которым вы будете пользоваться, то, соответственно, в самых кризисных, в самых критических ситуациях оно не имело права...
Оно ссылается на внешние шоки, вы же слышали.
Я знаю на что, кто на что ссылается и так далее. Я говорю еще раз о том, что с моей точки зрения, моральный ущерб от подобного решения превышает возможные экономические издержки, потому что он понижает уровень доверия к правительству, причем понижает уровень доверия и в тех вопросах, где правительство действительно принимает взвешенные, адекватные и правильные решения. Угу. То есть сейчас общее место, какое бы решение правительство ни принимало, народ тут же начинает искать какую-то мелкую подлость, которая туда заложена. И даже если завтра правительство примет решение выдать всем по мешку денег, все будут говорить, это опять обманули. Значит, именно потому, что произошли вот такие вот вроде бы мелкие и незначительные, ну, реально обманы, населения, и доверие к правительству в этом плане утрачено. И восстановить его будет очень сложно.
У нас в гостях был Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог. Ростислав Владимирович, ждем вас снова.
Спасибо.